Германские языки — это одна из групп индоевропейской семьи языков, куда кроме них входят также славянские языки, балтийские языки, романские языки, кельтские языки, индоарийские языки и так далее. Первые памятники германских языков появились примерно во втором веке нашей эры. Это древнейшие рунические надписи, совсем короткие тексты, буквально одно-два слова, а первые длинные связанные тексты на германских языках — это памятники готского языка, которые дошли до нас в основном в рукописях VI века нашей эры. Таким образом, германские языки представлены в письменном виде на протяжении 2000 лет. Это позволяет узнать много интересного об их истории. Далеко не всякая языковая группа, языковая семья может похвастаться такой долгой письменной традиции. Например, у славянских языков письменная традиция примерно вдвое меньше. Германские языки подразделяются на три подгруппы. Восточно-германскую, западно-германскую и северо-германскую или скандинавскую. В восточно-германскую относятся такие языки, как готский, бургундский, вандальский и так далее. Ну, уже по самим названиям понятно, что на современной языковой карте никого из них нет, все они вымерли еще в первом тысячелетии, но зато действительно готский язык — это классический древнегерманский язык, который является основой изучения исторической германистики, потому что это самые ранние связанные германские тексты. В скандинавскую или северогерманскую подгруппу входят датский, шведский, норвежский, фарерский и исландский языки. Важно отметить, что туда не входит, например, финский язык, который относится к другой языковой семье, является языком Скандинавии только географически. И все остальные существующие германские языки — это западногерманские языки, это самые многочисленные из них. Это, конечно, английский, немецкий, нидерландский, но из менее распространенных языков африканц, на котором говорят в Южной Африке, идиш, люксембургский, фрисский. У английского языка примерно 400 миллионов носителей, это самый крупный из современных германских языков. На втором месте немецкий язык, примерно 100 миллионов. Третье место занимает нидерландский, примерно 20-25 миллионов. И это, собственно говоря, столько же, сколько носителей у всех скандинавских языков вместе взятых, тоже примерно 20 миллионов. Так что видно, что языки самые разные по размеру, но тем не менее они все чем-то по-своему интересны. И сейчас мне бы хотелось сказать пару слов об их структурных особенностях, о том, что отличает германские языки от других языков нашей планеты. И здесь мы сталкиваемся с некоторой интересной сложности, а именно особенности германских языков не кажутся нам такими уж интересными, потому что германские языки — это, собственно говоря, те самые иностранные языки, которые мы обычно учим. Чаще всего люди учат английский или немецкий. В лучшем случае у нас распространено изучение еще и романских языков — французского, испанского, итальянского. Но они тоже иногда могут быть похожи на германские языки за счет того, что они находились с ними в тесном контакте долгие века, стали вместе с ними тем, что иногда называется языками среднеевропейского стандарта. Поэтому черты, которые находим в германских языках, кажутся нам совершенно нормальными чертами, так сказать, нерусского языка. Это на самом деле на общетипологическом фоне они могут быть и вполне редкими. Начнем с германской фонетики. Во-первых, германские языки примечательны тем, что в них обычно бывает очень много разных гласных. Это и простые гласные, и дифтонги, типа английских, ай, ау, иногда даже трифтонги, как в английском слове fire, ire. Вот это вот. Ну и кроме того, гласные в германских языках обычно противопоставляются по долготе и краткости. Если мы посчитаем количество согласных и гласных звуков в разных языках мира, то мы увидим, что это соотношение бывает различно. Ну вот, например, в русском языке в ударных слогах встречаются 5 гласных. А, Э, И, О, У. Ну, еще можно тогда добавить И, ну хорошо, 5-6. В, например, абхазском языке гласных всего лишь 2. в русском языке при этом согласных около 40, если посчитать твердые и мягкие пары, а в абхазском языке около 60. То есть получается, что в русском языке согласных примерно в 8 раз больше, чем гласных, абхазский вообще такой рекордсмен, в нем в 30 раз больше. А вот в германских языках эти соотношения намного меньше. Например, в английском языке обычно выделяется примерно 24-25 согласных и примерно 20 гласных, то есть почти поровну. В немецком языке счет примерно 25-15. Это характерно почти для всех германских языков. Еще одна интересная фонетическая особенность, которая отличает германские языки, возникла в прагерманский период. Это ударение. Дело в том, что в прагерманском языке ударение, которое в индоевропейском языке было свободным и подвижным, то есть не было зафиксировано за определенным местом в слове, примерно как в русском языке сейчас, в германских языках оно сместилось на первый слог слова, на корневой слог. И это повлекло за собой важные последствия. В частности, это сильно способствовало редукции того, что оказалось безударным, то есть грамматических показателей разных окончаний. Например, в русском языке мы, скажем, имеем окончание женского рода, именительного падежа единственного числа женского рода «а». Оно иногда бывает ударное, как, например, в слове «жена», иногда безударное, как в слове «слава». А в германских языках оказалось так, что все окончания получились безударные. Это привело к тому, что в ходе развития германских языков они постепенно становились все менее отчетливыми, иногда и полностью утрачивались, как, например, в английском языке. И это, естественно, имело важные последствия для морфологии, потому что если окончания редуцируются, то это может вести и к распаду падежной системы, что мы и наблюдаем во многих современных германских языках, например, в английском языке от прагерманской падежной системы, которая включала в себя 4 или 5 падежей, не осталось ничего, падежа в современном английском языке нет. Но, вообще говоря, конечно, это не единственная интересная морфологическая особенность германских языков. Например, в германских языках существует такая вещь, непривычная носителям русского языка, как артикль, определенный или неопределенный. Во многих языках артиклей два, как в английском, в немецком, но есть и языки с одним артиклем, только определенным, а неопределенный у них отсутствует. Например, исландский язык устроен таким образом. При этом в западногерманских языках артикль обычно это отдельное слово, которое ставится перед существительным, а в скандинавских языках артикль может прикрепляться к существительному справа. Это так называемый постпозитивный артикль. Ну, там, например, в шведском языке слово «день» будет «dog», а слово «день» с определенным артиклем «the» — «день» — «dagen». Так вот устроен скандинавский определенный артикль. И иногда артикль берет на себя те функции, которые перестали выполнять окончание из-за своей редукции. Например, в немецком языке артикль является фактически основным выразителем значений падежа, числа и рода, которые окончания существительных и прилагательных уже не выполняют из-за сильной редукции. Что касается глагольной системы, то германские языки претерпели за период своей письменной истории очень интересное развитие, потому что у них сильно изменилась категория глагольного времени. В прагерманском языке было фактически два глагольных времени — настоящее и прошедшее. При этом настоящее использовалось для того, чтобы обозначать действие в будущем тоже, примерно так, как по-русски мы говорим «я завтра иду в театр», и из контекста понятно, что имеется в виду действие в будущем. Но вся последующая история развития германской глагольной системы — это история приращение новых времен за счет разного рода аналитических конструкций, то есть конструкций со вспомогательным глаголом. Например, все германские языки в том или ином виде развили себе будущее время. В частности, мы знаем, что в английском языке это значение выражается формами с will или shall, в немецком языке используется форма с глаголом werden, становиться. В скандинавском, как, например, в шведском, можно найти формы на kommer att, то есть буквально придет к тому, чтобы делать что-то. Все это вполне понятное развитие значения. Например, в английском языке will — это происхождении глагола желания хотеть, а shall — глагол должностнования, быть должным. И, естественно, если я говорю, что я хочу читать, то это совсем недалеко от того значения, что я и буду читать. Если я должен читать, опять-таки, скорее всего, я буду читать. Ну и так эти глаголы постепенно немножко потеряли свои модальные значения и стали просто обозначать действие в будущем. В немецком языке произошло то же самое вот с глаголом «становиться». Это, кстати, очень похоже на русский, в котором можно сказать «я стану читать», «я стану писать» вот ровно с тем же значением будущего времени. Еще одна временная категория, которая развилась в германских языках, это прошедшее время, перфект, с глаголом обладания. Это форма типа английского I have seen, немецкого ich habe gesehen. Такие формы с глаголом обладания нам кажутся абсолютно привычными для изучаемых нам языков, потому что это есть и в романских языках, но с лингвистической точки зрения это очень интересная вещь, потому что эта черта почти полностью ограничена распространением в Европе. За пределами Европы такие перфекты, такие прошедшие времена встречаются очень редко. Ну и еще один важный аспект грамматики германских языков — это, конечно, синтаксис. Поскольку в германских языках окончаний слов мало, морфология беднее, чем, например, в славянских языках, то порядок слов оказывается очень важен, потому что именно с его помощью передаются грамматические значения, которые в других языках могли бы передаваться, например, падежами. Скажем, если мы в русском языке говорим «мальчик видит девочку», можем сказать «мальчик девочку видит», «девочку видит мальчик» и так далее. Если мы возьмем английское предложение «the boy sees the girl», «мальчик видит девочку», то если мы переставим местами «мальчика» и «девочку», то смысл тем самым изменится на противоположное, поэтому порядок слов для германских языков очень важен. Там есть и более интересные и необычные с типологической точки зрения вещи. Ну вот, в частности, в германских языках при помощи порядка слов маркируется вопрос. Мы в русском языке тоже можем задавать вопросы при помощи изменения порядка слова и добавления вопросительной частицы, скажем, из предложения «ты помыл посуду», мы можем получить «помыл ли ты посуду?». Обычно мы так не делаем. Обычно мы задаем вопрос, просто изменяя интонацию. «Ты помыл посуду?». В английском или в немецком языке обязательно в вопросе будет инверсия, то есть перестановка прилежащего и сказуемого. А еще во многих германских языках имеются некоторые, иногда совсем заметные, иногда более тонкие различия между порядком слов в главных придаточных предложениях. Скажем, все знают, что в немецком языке в главном предложении спрягаемый глагол ставится на втором месте, а в придаточном — на последнем. То есть, например, скажем, Peter sieht Klaus, Peter видит Клауса — это главное предложение. Если я скажу «Ich weiß, dass Peter Klaus sieht», я знаю, что Петер Клауса видит, я должен использовать именно такой порядок слов с глаголом на последнем месте. Ну а, например, в скандинавских языках иногда меняется расположение отрицания относительно глагола. Если в главном предложении отрицание ставится после глагола, скажем, по-шведски «он dansar inte», «он танцует не» буквально, то в придаточном предложении отрицание окажется между подлежащим и сказуемым. «Я вет от инте дансер» — «я знаю, что он не танцует» буквально. Это вкратце есть основные особенности германских языков. Но, конечно, их можно изучать гораздо подробнее, и этим ученые, естественно, и занимаются. Например, большая часть современных исследований по синтаксису делается в первую очередь как раз на германском материале, особенно на материале английского языка. Хорошо или плохо — это уже другой вопрос. Может быть, лучше было бы описывать разные языки, но тем не менее современная наука устроена именно таким образом. Германские языки, благодаря своему доминирующему положению в мире, являются одним из наиболее активно изучаемых объектов лингвистического исследования.